Глава третья. Случайное совпадение? С этого момента разговор принял совершенно иной оборот. До тех пор Пуаро и девушка не понимали друг друга. Пониманию препятствовала бездна разделявших их лет. Его слава, его репутация не значили для нее ровно ничего. Она принадлежала к иному поколению, знающему лишь те имена, которые на слуху в настоящий момент. Вот почему все его предостережения были напрасны. Она видела в нем лишь пожилого иностранца, до смешного, склонного к мелодраме. Такое отношение озадачивало Пуаро. Особенно страдало его тщеславие. Ведь он всегда исходил из того, что имя Эркюля Пуаро известно всем. И вдруг он повстречал девушку, не знающую, кто он такой. «Поделом ему», — невольно думал я, но как ни кстати для самой девушки. Однако после пропажи пистолета все пошло иначе. Ник перестала видеть в этой истории лишь смешную шутку. Конечно, легкомыслие не покинуло ее, ведь таково было ее кредо, ее принцип — ничего не принимать близко к сердцу, но ее поведение заметно изменилось. Вернувшись к нам, девушка присела на ручку кресла и наморщила лоб. «Странно», — произнесла она. Пуаро тут же накинулся на меня. «Помните, Гастингс, я говорил об одной маленькой идее. Так вот, она оказалась верна. Предположим, мадемуазель обнаруживают в саду отеля мертвой. Не сразу, там ходят редко. А рядом с ней на земле лежит ее собственный пистолет. Достойная мадам Эллен, вне всякого сомнения, узнает его. Тут же начинаются разговоры о бессоннице, тревоге. Ник беспокойно заерзала. «Это правда. Я сейчас ужасно нервная. Все твердят мне, что я прямо сама не своя. Да, именно так бы все и объяснили». «И вынесли бы вердикт самоубийства. На пистолете отпечатки пальцев самой мадемуазель и ничьих больше. Удобно, просто и убедительно». «Чертовски забавно!» — воскликнула Ник, но по ее тону я с облегчением понял, что на самом деле забавно ей не было. Пуаро воспринял ее слова в традиционном смысле. «Не се па? Вот как? Неужели вы не понимаете, мадемуазель, что этому необходимо положить конец? Четыре раза убийца ошибался, но на пятый его расчет может оказаться верен. И тогда готовьте катафалк на резиновом ходу», — прошептал Ник. «Нет, мы с моим другом здесь и не допустим этого». Я был благодарен ему за это «мы». Пуаро имеет привычку иногда забывать о моем существовании. «Да», — вставил я, — «вам не о чем беспокоиться, мисс Бакли, мы вас защитим». «Ужасно мило с вашей стороны», — сказала Ник. «И вообще все это просто восхитительно. Жуть, до чего интересно». Говорила она по-прежнему весело и легкомысленно, но в ее глазах, как мне показалось, была тревога. «И первое, что нам надлежит сделать, — сказал Пуаро, — это провести консультацию». Он сел и улыбнулся ей в самой дружеской манере. «Для начала, мадемуазель, банальный вопрос. У вас есть враги?» Ник с сожалением покачала головой. «Боюсь, что нет», — ответила она, как будто извиняясь. «Бон, хорошо. Тогда рассмотрим иную возможность. Зададим вопрос из кино и детективных романов. Кому выгодна ваша смерть, мадемуазель?»
«Даже не представляю», — сказала Ник. «Потому-то все и выглядит так нелепо. Конечно, есть этот старый амбар, но он заложен, перезаложен, крыша протекает, а на участке под ним точно нет ни угля, ни еще чего-нибудь стоящего».
«Так, значит, дом заложен».
«Да, другого выхода не было. Налог на наследство пришлось платить дважды, причем почти подряд. 6 лет назад умер дед, потом брат. Мои финансовые дела накрылись медным тазом.
А ваш отец...»
«Его комиссовали с войны домой.
Потом он подхватил пневмонию и в 19-м году умер. А мама умерла, когда я была еще ребенком. Я жила здесь, с дедом. Они с Па не ладили, что совсем неудивительно, и Па подкинул меня старику, а сам отправился по свету, куда глаза глядят. Джеральд, мой брат, тоже был с дедом в контрах. Наверное, так было бы и со мной, будь я мальчишкой. Но я была девочкой, и это меня спасало. Дед часто говорил, что я вся в него. Характером тоже. Она рассмеялась. Сам-то он был настоящим повесой, но отчаянно везучим. О нем говорили, что он превращает в золото все, к чему не прикоснется. Однако он был игрок и сразу спускал все в карты. Когда он умер, то оставил только этот дом да участок. Мне было тогда 16, а моему брату Джеральду 22. 3 года спустя Джеральд погиб в автокатастрофе, и дом отошел ко мне. «А после вас, мадемуазель, кто ваш ближайший родственник?»
«Мой кузен Чарльз. Чарльз Вайс. Он здешний юрист. Хороший и достойный человек, но ужасно скучный. Он снабжает меня дельными советами и пытается обуздать мои экстравагантные привычки.
А также ведет все ваши дела, а?»
«Ну да, если можно их так назвать. Какие уж у меня дела. Кстати, это он помог мне получить залог за дом, и он же заставил меня сдать сторожку».
«Ах да, сторожка. Я как раз хотел расспросить вас о ней. Так она сдается?»
«Да. Каким-то австралийцем по фамилии Крофт. Невероятно сердечная, и все в таком духе. Прямо тоска берет. Вечно таскают мне всякую всячину. То сельдерей, то молодой горошек. Их, видите ли, шокирует, как я запустила сад. И вообще они слишком часто путаются у меня под ногами. По крайней мере, он. До того дружелюбен, что сил нет. Она-то калека, бедняжка, и целыми днями лежит у себя на диване. Но ничего, зато они платят ренту, и это главное.
И давно они здесь?
О, с полгода».
«Понятно. Итак, кроме этого вашего кузена... Кстати, по какой линии он вам родня, по материнской или по отцовской?»
«По материнской. Мою мать звали Эми Вайс».
«Дьен. Да, я хотел спросить, помимо этого кузена, у вас есть родственники?»
«Есть, очень дальние. Бакли из Йоркшира».
«И больше никого?»
«Никого».
«Вам здесь одиноко».
Ник вытаращила на него глаза. «Одиноко? Скажете тоже. Я здесь вообще редко бываю. Обычно я живу в Лондоне. И потом с родичами всегда такая морока. Вечно лезут не в свое дело, советы дают. Нет, одно веселее».
«В таком случае не стану терять время, выражая вам свое сочувствие. Я вижу, вы девушка современных взглядов, мадемуазель. Поговорим лучше о ваших домочадцах».
«Хорошо звучит. Эллен, вот и все мои домочадцы. И ее муж, он садовник, кстати, никуда не годный. Я почти ничего не плачу им обоим, зато позволяю держать здесь ребенка. Эллен прислуживает мне, когда я одна, а когда с гостями, мы нанимаем ей в помощь кого и где только можем. Кстати, в понедельник я устраиваю вечеринку. На той неделе ведь начало регаты».
«В понедельник. А сегодня суббота. Так-так. А теперь, мадемуазель, поговорим о ваших друзьях. О тех, с кем вы были сегодня за ланчем, к примеру».
«Ну, Фредди Райс, девушка со светлыми волосами, она практически моя лучшая подруга. Жизнь у нее не сложилась, она неудачно вышла замуж. Ее муж пьяница, наркоман и вообще тот еще тип. Год или два назад она от него ушла, но никому так и не пристала. Хоть бы она уже получила развод, да вышла за Джима Лазаруса».
«Лазарус. Торговля антиквариатом на Бонд-стрит?»
«Да. Джим — единственный наследник. Купается в деньгах, ясное дело. Видели его машину? Он, конечно, еврей, но чертовски порядочный. И предан Фредди. Они везде вместе. Уикенд они проведут в Маджестике, а в понедельник переберутся ко мне».
«А муж, миссис Райс?»
«Это скотина. О нем давно уже нет ни слуху, ни духу. Никто не знает, куда он подевался.
Фредди в жутком положении. Разве можно развестись с кем-то, когда не знаешь, где он?
Evidemment. Безусловно.
Бедная Фредди, задумчиво продолжала Ник. Как ей не везет. А ведь все же почти сладилось однажды. Она нашла его и все ему выложила. И он был совсем не против. Только вот денег, чтобы привезти в отель женщину, у него не оказалось. Кончилось тем, что раскошелилась она, а он взял денежки и скрылся, и никто с тех пор о нем ничего не слышал. Ну, не мерзость ли, я вас спрашиваю?
— Святые небеса! — воскликнул Гастингс.
— Мой друг Гастингс шокирован, — заметил Пуаро. — Будьте, пожалуйста, осторожнее, мадемуазель. Он отстал от жизни, понимаете ли. Совсем недавно вернулся из дальних краев, где бескрайние просторы и все такое прочее. Так что ему еще предстоит обучиться современному языку.
— А что тут особенного? — удивилась Ник, широко раскрыв глаза.
— Все знают, что такие люди есть. Хотя по мне, так это все равно подлость. Бедная старушка Фредди оказалась тогда в аховом положении, она прямо не знала, куда приткнуться.
— Да, неприятно. А ваш друг, мадемуазель, капитан Челленджер, Джордж?
Его я знаю всю жизнь. Ну, последние 5 лет, по крайней мере. Отличный парень, наш Джордж.
И хочет, чтобы вы вышли за него замуж, а?
Да, иногда. За полночь или после 2-го бокала портвейна.
Но вы тверды, как камень.
Что толку нам с Джорджем жениться? У нас на двоих и стручка бобового нет. К тому же с ним можно умереть от скуки. У него только и слышишь... Надо играть за своих, да старая добрая школа, а самому уже 40. Это замечание заставило меня слегка моргнуть.
То есть он уже одной ногой в могиле, сказал Пуаро.
О, не обращайте на меня внимания, мадемуазель, я старый дедушка, я никто. Расскажите мне лучше о несчастных случаях. Начнем с картины. Ее опять повесили на новый шнур. Можете посмотреть, если хотите. Она встала и вышла из комнаты, мы за нею. В ее спальне прямо над изголовьем висела написанная маслом картина в массивной раме.
— С вашего позволения, мадемуазель, — пробормотал Пуаро, снял туфли и взобрался на кровать.
Внимательно изучив и шнур, и картину, он осторожно потянул ее на себя за край рамы, затем, скорчив гримасу, спустился.
— Да, если такая штука упадет кому-то на голову, ничего хорошего не будет. А раньше картина тоже висела на куске электрического провода?
— Да, только потоньше. Теперь я выбрала самый толстый.
— Это вполне понятно. А вы осматривали место разрыва? Края были потерты?
— Наверное, да, но, в общем-то, я не обратила внимания. — А зачем?
— Вот именно, зачем? — Тем не менее, мне бы очень хотелось на него взглянуть. Он еще в доме?
Был на картине, но человек, который вешал ее в последний раз, наверное, его выбросил.
Жаль, мне бы хотелось его увидеть.
То есть вы не считаете, что это была случайность? А что тогда?
Может быть, и случайность. Я ничего не утверждаю. Но вот история с тормозами определенно не случайность. И камень, скатившийся по склону, тоже. Кстати, мне бы хотелось осмотреть место, где это было.
Ник вывел нас в сад к краю утеса. Внизу под нами сверкало и искрилось море. К нему сверху вела дикая тропа. Ник спустился по ней туда, где все произошло, и Пуаро задумчиво кивнул. Потом он спросил,
«Сколько путей ведут в ваш сад, мадемуазель?»
«Есть главные ворота у сторожки. Вход для торговцев, калитка в стене примерно посередине дороги. Еще одна калитка на этой стороне недалеко от обрыва. Из нее попадаешь прямо на тропу, которая ведет от пляжа к отелю. А еще можно пройти через дыру в заборе, как я и сделала сегодня утром. Дорога через сады отеля — самый прямой путь в город».
«А ваш садовник, где он чаще всего работает?»
— Ну, он обычно толчется где-нибудь на огороде или сидит в сарае для инструментов и делает вид, будто точит ножницы.
— То есть на
той стороне дома. Значит, если бы кто-нибудь пришел сюда и столкнул с обрыва камень, то его никто не увидел бы.
Ник еле заметно вздрогнула. — Вы правда думаете, что так оно и было? — спросила она. — Мне как-то не верится. Напрасная трата времени.
Пуаро снова вытащил из кармана пулю и поглядел на нее. — Видимо, не напрасная, мадемуазель, — сказал он тихо.
— Это наверняка какой-то псих.
— Возможно. Интересная тема для послеобеденной беседы. Верно ли, что все преступники ненормальны? Допускаю, что в развитии их серых клеточек присутствуют отклонения, но об этом пусть думают доктора. У меня другая забота. Я должен думать не о тех, кто виноват, а о тех, кто ни в чем не повинен, не о преступнике, а о жертве. И сейчас меня беспокоите вы, мадемуазель, а не тот неизвестный, что покушается на вас. Вы молоды и красивы. Для вас светит солнце и вертится земля. Вас ждут впереди жизнь и любовь. Вот о чем я сейчас думаю, мадемуазель. Скажите, ваши друзья, миссис Райс и мистер Лазарус, как долго они были здесь?
Фредди приехала в эти края в среду. Пару дней провела у знакомой пары где-то в Тейвистоке. Здесь же появилась вчера. Джим, кажется, тоже колесил по окрестностям.
А капитан Челленджер?
Он в Девенпорте. Приезжает сюда на своей машине, когда может. Обычно по выходным.
Пуаро кивнул. Мы шли назад к дому. Все молчали, когда он вдруг спросил. «Мадемуазель, у вас есть подруга, которой вы можете доверять?»
«Фредди, кроме миссис Райс».
«Ну, не знаю. Наверное, есть. А почему вы спрашиваете?»
«Потому что я хочу, чтобы вы пригласили ее к себе погостить. Немедленно!»
«О!» Ник, похоже, сильно удивилась. Минуту-другую она задумчиво молчала, затем с сомнением в голосе проговорила.
«Есть ведь Мэгги. Можно попытаться пригласить ее».
«Какая Мэгги?»
«Моя кузина из йоркширских Бакли. У них большая семья, отец-священник, ну, вы понимаете. Мэгги — моя родственница. Летом я обычно приглашаю ее погостить. Правда, с ней ужасно скучно, слишком уж она правильная. А ее прическа вошла в моду по чистой случайности. Короче, этим летом я надеялся обойтись без нее».
«Ни в коем случае. Ваша кузина, мадемуазель, нам замечательно подойдет. Она как раз тот человек, который нам нужен».
«Ладно», — сказал Ник со вздохом. «Дам ей телеграмму. Все равно я не знаю, кого еще можно сейчас пригласить. У всех уже есть планы. А она наверняка приедет. Только пикник церковного хора мальчиков или кулинарный фестиваль для их матушек-вегетарианок могут ее задержать. Хотя что, по-вашему, она сможет сделать?
Вы могли бы устроить так, чтобы она спала в вашей комнате?»
«Да, наверное».
«Она не подумает, что это странная просьба?»
«О, нет! Мэгги вообще не думает. Она только делает. И все на полном серьезе, понимаете? Христианский труд с усердием и верой. Ладно, телеграфирую ей, пусть приезжает в понедельник».
«Почему не завтра?»
«С воскресными-то поездами? Она решит, что я при смерти, если попрошу ее приехать завтра. Нет, пусть будет в понедельник. А вы расскажете ей о злой судьбе, которая подстерегает меня на каждом шагу».
«Ну, Веро, посмотрим. А вы все шутите. Вы храбрая девушка, я рад это видеть».
«Все-таки разнообразие», — сказала Ник. Что-то в ее тоне поразило меня, и я взглянул на нее с любопытством. Мне показалось, что она с нами неоткровенна. Мы вернулись в гостиную. Пуаро снова стал листать газету, лежавшую на диване.
«Вы это читали, мадемуазель?» — спросил он внезапно.
«Сент-Лу-Геральт? Не всерьез. Так, открываю иногда взглянуть на таблицу приливов. Ее публикуют раз в неделю».
«Понимаю. Кстати, мадемуазель, а вы когда-нибудь писали завещание?»
«Да, писала. 6 месяцев назад, перед тем, как сделать оп».
Кесакевдит, что вы сказали, какой еще оп?
Операцию. Мне удалили аппендикс. Кто-то сказал, что лучше написать завещание, и я написала. Сразу почувствовала себя такой важной.
А каковы условия завещания?
Эндхаус я оставила Чарльзу. Остальное — Фредди. Хотя кроме дома у меня все равно почти ничего нет. Да и налоги на наследство, скорее всего, превысят само наследство.
Пуаро рассеянно кивнул.
«Теперь я ухожу. Au revoir. До свидания, мадемуазель. Остерегайтесь».
«Чего именно?» — спросил Ник.
«Вы умны. Да, в этом вся проблема. Кто знает, чего именно вам следует остерегаться? Кто может сказать? Но будьте уверены, мадемуазель, через несколько дней я узнаю правду. А до тех пор мне следует остерегаться отравы, бомб, револьверных выстрелов, автокатастроф и стрел, смазанных таинственными ядами южноамериканских индейцев», — радостно закончила Ник.
— Не смейтесь, мадемуазель, — сказал Пуаро серьезно. Дойдя до двери, он остановился.
— Кстати, какую цену предлагал мсье Лазарус за портрет вашего деда?
— 50 фунтов.
— А, — сказал Пуаро и с любопытством взглянул в темное, угрюмое лицо над камином. — Но ведь я говорила вам, что не хочу продавать старика.
— Да, — ответил Пуаро, — да, я понимаю.